Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто сейчас слушает радио Теос, в эфире «Лютеранская волна». Сегодня 15 ноября, 17:00 московское время. У микрофона Юлия Виноградова. И с удовольствием представляю вам нашу замечательную гостью. Она уже много раз была у нас на «Лютеранской волне». И вообще, Оксана, вы ведь постоянный гость «Радио Теос».
Постоянный.
В общем, Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, сегодня с нами. И мы продолжим разговор об изобретениях протестантов. Мы уже начали об этом говорить. Оксана, но я бы хотела начать вот с чего. Я знаю, что вы преподаватель, а что вы читаете курс лекций в Библейско-богословском институте святого апостола Андрея. Ну вот расскажите нашим слушателям, какой это курс лекций и как вообще проходит обучение?
С удовольствием расскажу, тем более, что это косвенно связано с темой нашего сегодняшнего эфира. Курс называется «Христианство в современном мире». Точнее, я его назвала как «Христианство и социальные проекты». И состоит он из трех частей. Первая часть – это рассказ об общинах и движениях, которые существуют в христианстве. То есть я рассказываю про то, как вообще организовано современное христианство. Угу. Сначала на уровне деноминационном, а потом на уровне общинно-движенческом. То есть как, ради чего, по каким основаниям христиане объединяются и что-то делают. Вторая часть курса посвящена экономическим и политическим проектам, которые христиане предлагают миру, по крайней мере, начиная с 20 века. Угу. Что у них из этого получается? Какие результаты, какие идеи? И третья часть курса – это христианство и современная молодежная или современная популярная культура, где я рассматриваю, какие в современной культуре, совершенно светской, секулярной, есть христианские религиозные мотивы, с какими мотивами из иных мировоззренческих систем они сосуществуют, и как вместе с молодежью, с подростками смотреть, читать соответствующие произведения и говорить о Христе.
Угу, угу. А вот скажите, ну, если мы затронули эту тему, культура и христианство, есть какая-то христианская такая субкультура, да, песенная, я не знаю, там еще какая-то, она существует?
Конечно, и более того, она не одна. Есть религиозная субкультура, такая большая-большая группа, состоящая из множества разных групп. В этой религиозной субкультуре есть христианская субкультура, она, соответственно, делится по конфессиям, по деноминациям и так далее. То есть вы сразу же можете определить, какой субкультуре принадлежит там тот или иной христианин, если услышите от него пару фраз. Я, например, протестантов вижу сразу.
Ну-ка. По каким признакам?
У меня чутье. Мне даже кажется, что на лице у человека написано, что он протестант, по крайней мере, в России. То есть я смотрю, я чувствую, скорее всего, что-то такое есть. А как только человек начинает говорить, сразу становится понятно, там, скажем, православный он или протестант. Вот. Но обычно о чем говорит протестант, даже по тематике его беседы, о личных отношениях с Богом, как так. Правило, это оборот протестантский, хотя православный человек тоже может так сказать, но обычно это протестантская, что называется, история. Короче говоря, о чем бы протестант не говорил, он обязательно туда встроит личные отношения с Богом и то, как следует Богу угождать. Но я бы как-то так сказала, что это ощущается просто на уровне самого настроя, что ли. Даже, может быть, не у самых благочестивых протестантов, но со стороны виднее, честно. То есть если светские люди вообще к этой теме равнодушны, но по той причине, что вопроса перед ними вообще так не стоит, то протестанты из всех христианских людей все-таки люди с настройкой на то, чтобы об этом говорить. Может быть, для вас это будет утешительно, как бы изнутри может казаться по-другому, но со стороны очень видно.
Да, вы меня на самом деле немножко удивили, и я так даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ну вот личные отношения с Богом. Все-таки, вы знаете, протестанты ведь... Ну, вы же знаете, Оксана, протестанты очень разные на самом деле.
Конечно.
Вот, очень разные, и разная культура, разная церковная культура в том числе, потому что то богослужение, которым основное, например, является у христиан, вот у нас, например, в нашем кафедральном соборе центральное богослужение воскресное, это богослужение, которое прославляет Бога, и само это богослужение, оно дисциплинирует людей, люди приходят специально, едут издалека, потому что у нас кафедральный собор лютеранский, он один в Москве. И поэтому люди едут очень-очень-очень издалека специально на богослужение.
Ну, не без этого, конечно.
Не без этого, да.
Ну, так ведь дисциплина есть не
церковная,
только...
Церковная, да.
Церковная дисциплина присутствует не только у лютеран, не только у протестантов в целом, она, в принципе, присутствует у христиан. То есть в момент X на богослужение люди действительно, оставляя все дела, приезжают часто там за 2-3 часа, ну, потому что считают это важным. Конечно, богослужение – это очень такой дисциплинирующий, организующий момент. Особенно, если оно построено соответствующим образом, чтобы человек как-то внутренне собрался на то, что он пришел в церковь не развлекаться, а вот именно пришел к Богу, чтобы вместе с братьями и сестрами ему помолиться и послушать Слово Божие.
Хорошо. Оксана, и я поняла, что вот из 3 частей состоит ваш курс, и что, в принципе, это дает? То есть человек, который приходит на ваши занятия, он получает какой-то документ, как это вообще происходит?
Про конкретные документы, точнее, про их статус, я, может быть, так подробно уверенно не скажу. Я знаю, что какой-то документ совершенно точно дается, то есть человек не просто проходит курс, он получает удостоверение, ага, что он этот курс прошел. Вот. В плане получаемых знаний зависит от того, зачем человек пришел, с какой целью. Если с целью расширения кругозора, то кругозор он 100% расширит, потому что услышит множество незнакомых имен, названий всяких общностей, о которых на русском языке зачастую ты не прочитаешь. Вот. Если он пришел, а такие у нас тоже есть с установкой на то, чтобы получить знания, которые потом помогут при взаимодействии со светскими людьми, я думаю, курс ему тоже в этом поможет, особенно третья его часть. Я специально свой курс делала таким образом, чтобы он был практически востребован. Не просто расширял кругозор, а чтобы человек понимал, какие из этих знаний он мог бы применить в своей миссионерской работе или, в принципе, во взаимоотношениях со светскими нецерковными людьми.
Ну и, наверное, было бы полезно прослушать ваш курс тем людям, которые занимаются молодежью в церкви.
Думаю, что да. Если есть установка на то, чтобы как-то взаимодействовать с молодыми людьми, что-то от них получить, чем-то с ними поделиться, то, думаю, курс будет не бесполезен. Во всяком случае, я на это надеюсь.
А вот у меня еще такой к вам вопрос. Раз вы говорите о молодежи в церкви и о новых движениях, скажите, а какие такие современные, что ли, формы работы с молодежью есть? Вот с христианской молодежью это одно, или наоборот, христианского лидера с нехристианской молодежью?
А вот трудно сказать. Честно говоря, я раньше думала, что христианская и нехристианская молодежь как-то отличаются друг от друга. Я и сама была христианской молодежью. Я выросла в церкви, была и подростком, и потом совсем еще и юной девушкой. Вот, и какие-то методы работы, что называется, прочувствовала на себе. Вот, а какие-то много раз наблюдала. А сейчас же я прихожу к тому, что новое поколение, оно, люди в нем, конечно, очень разные, но они разделяются скорее не по принципу церковности и нецерковности, по каким-то другим принципам. То есть есть какие-то общие проблемы, общие вызовы, которые стоят и перед них, и перед христианами, и перед нехристианами. Конечно, в том случае, если молодой человек уже лично сам для себя определился, что и кто для него в жизни главное и главный, если если он нашел свое место в жизни, это один разговор. Но ведь совсем не факт, что человек, посещающий церковь любую, определился с этим вопросом. Совсем не факт. И если молодой человек с молодых ногтей, посещающий церковь, с этим вопросом не определился, я, честно говоря, не вижу особой разницы между им и его нецерковным сверстником. Потому что вопросы одни и те же. Проблема одна и та же. Смятение одно и то же. И те языки, на которых молодежь разговаривает, они одни и те же. Вот. Поэтому я бы сказала, что христианская весть, на мой взгляд, должна быть направлена как раз к тем, кто по жизни потерялся, и свое место в жизни еще пока только ищет. А свое место, как мы знаем, возможно найти только по отношению к кому-то. Кому-то с большой буквы, кто устроил мир и, соответственно, определил каждому из нас свое место. Думаю, что так.
Ну, это вот хорошо, и вы очень правильно сказали. Но и все-таки, вот как вы считаете, какие сейчас формы работы наиболее, скажем, правильные, наиболее, ну, точные, скажем, вот так вот, какие-то вот формы, я не знаю, там, лекции, походы, посиделки у костра или что-то еще, ну, вот какие-то формы именно.
Ну, я скажу то, что попробовала сама на своем опыте.
Расскажите.
Вот, я сама сейчас нахожусь в поиске, пока пришла к выводу, что лучше всего работают две категории форм. Ага. Первая – это активно-деятельностная. Молодым людям действительно не хватает какого-то действия, им нужно что-то делать. А в плане размышлений они переплюнут нас с вами там зачастую...
Философский просто... возраст.
Да, 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 да. Вот. Им не хватает реального действия. И, что называется, какого-то экстрима, каких-то приключений. А все слишком запрограммировано, точнее. Вот. И получается, что приключения молодые люди зачастую переживают в виртуальной реальности, а это не слишком хорошо, не слишком правильно. Вот, поэтому, скажем, какие-нибудь поездки, но не просто поездки, а, скажем, в какую-нибудь отдаленную местность с тем, чтобы помочь восстанавливать храм, к примеру, или вообще оказать какую-нибудь помощь тем людям, которым без нас реально будет хуже. Вот это на молодых людей очень хорошо действует. Вот, пережить приключения, оторваться от благ цивилизации и понять, вот, что называется, в процессе этого экстрима, а кто ты. И почувствовать свою нужность. Ты почувствовал свою нужность там, тут и так далее, и тебе проще уже найти свое место. Угу. Собственно, вся литература, которую ребята читают, те фильмы, которые они смотрят, они все их настраивают на то, что только в действии ты можешь понять, а что с тобой происходит. Вот. И вторая категория форм, ну, в рамках которых я, например, работаю, это те формы, благодаря которым взрослым и подросткам, молодым людям удается оказаться в общем каком-то пространстве. То есть это, например, совместный просмотр какого-то фильма или сериала и обсуждение его, например. Я вот два раза, к примеру, провела киноночь с ребятами.
А что смотрели?
Смотрели два аниме-сериала. С ребятами, с подростками. И смысл в том, что мы отбираем несколько наиболее важных серий, лакуны в сюжете потом пересказываем, показываем в презентации, а потом сидим и обсуждаем. Для ребят очень важно, что это происходит ночью, они у нас такие ночные.
Романтизм такой.
Романтизм, да, и ночью особенно хочется о чем-то поговорить. Вот. Или это могут быть круглые столы с обсуждением какой-то книги, которая для ребят важна. В общем, что бы это ни было, обсуждение фильма ли, книги ли, это должно быть то, что ребятам интересно, что вот в чем они живут, на каком языке они говорят, и так, чтобы взрослый человек к этому присоединился спокойно, доброжелательно и с желанием понять. Мне кажется, общего пространства между взрослыми и молодыми людьми, подростками катастрофически не хватает.
Я согласна.
Вот. И первый шаг навстречу должны делать взрослые, а не ребята. Ребятам и без нас хорошо. Точнее, они бы очень хотели, чтобы мы были с ними, но если мы такие бестолковые, ну что с нас взять? Вот. А если мы заинтересованы, то и мы должны сделать первый шаг и поинтересоваться тем, что ребятам интересно. И как показывает мой опыт, ребята даже из христианских семей гораздо охотнее говорят о каких-то ценностях, о Христе, о Боге, о том, как устроен мир, не когда они читают Писание, вот, а когда они видят те же самые евангельские христианские мотивы в том, что им интересно. Они их узнают, когда ты обращаешь их внимание на это, смотри, а вот же там, например, переодетый Христос. Они говорят, а вот действительно, неужели, оказывается, вот именно поэтому этот персонаж был мне дорог. Вот. На самом деле, в таких формах, мне кажется, вот если сбросить поправку на время, нет ничего нового. В общем-то, христиане всегда старались навести какие-то общие мосты и создать общее культурное пространство с уверенностью, что Бог действует везде, все Божье, даже если сатана его где-то как-то искажает, и голос Божий звучит везде и всегда, и Дух дышит где хочет, и если мы достаточно открыты к тому, чтобы его увидеть, то, дай Бог, и другие люди это увидят вслед за нами.
Оксана, ну вот вы хорошо так все рассказали, это очень интересно, но скажите мне, где это все происходит? У вас есть какая-то группа, или не у вас есть эта группа, а в церкви есть такая группа? То есть как вы все собираетесь вместе?
Я начала свою работу как волонтер общества друзей Писания, есть такая межконфессиональная организация, ей уже 150 лет, которая проводит детские и подростковые лагеря с чтением Писания. И основной круг моих знакомств среди подростков вырос именно из этой организации. Сейчас я участвую в межконфессиональном семинаре, где собираются православные, протестанты на базе Баптистской церкви. И семинар наш называется «Клуб духовных тем», где мы как раз пытаемся понять насущные вызовы, насущные вопросы, которые мир предлагает Богу, церкви, и думаем, как мы на эти вопросы можем ответить. То есть на наши семинары приходят какие-то докладчики с докладами о современной религиозной ситуации или, скажем, о явлениях современной культуры. И в этом межконфессиональном семинаре у нас есть практикум, чтобы нам сразу от народа, как говорится, не отрываться. Вот, есть то, что называется какие-то практические занятия. В рамках этого практикума мы провели одну киноночь. Например, для ребят моих знакомых и для ребят из Баптистской церкви. То есть мы пока, что называется, только пробуем, пристраиваемся, какие форматы подходят. Но вот межконфессиональный семинар – это Баптистская церковь, антикафе, которое мы с ребятами тоже оккупировали. Вот это наши площадки пока.
Понятно. Хорошо. Спасибо, Оксана. Ну и давайте мы перейдем сейчас к основной нашей теме. Но прежде я хочу напомнить слушателям телефон сайта.
Слушайте. Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну и действительно, вопросы можете задавать на сайте, можете звонить в прямой эфир. Телефон, еще раз повторю, 8 800 333 1706. А передача «Лютеранская волна» создана и проходит при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России, которая проводит богослужение в Москве по адресу Старосадский переулок, дом 7/10, Кафедральный собор святых Петра и Павла. В воскресенье мы ждем вас на богослужение в 11:30. Еще у нас по вторникам проходит библейский час, и начинается он в 18:15, и много других мероприятий. Сейчас наступает декабрь, это будет время Адвента, у нас будет очень много мероприятий, ну и, конечно, в первую очередь богослужение. Оксана, возвращаемся, значит, к нашей теме. Мы уже говорили с вами на нескольких передачах об изобретениях протестантов. В прошлый раз мы с вами коснулись разных интересных тем, говорили о том, что и ценники были изобретены христианами, и первое туристическое агентство тоже. Вот слово «изобретено» здесь неправильное, но
создано.
Создано, да. И вот таким большим успехом теперь это пользуется, что мы не можем даже себе представить жизнь без туристических агентств всяческих и так далее. И много о чем мы еще с вами говорили. Ну, о чем мы сегодня с вами поговорим?
Мы можем поговорить о тех изобретениях, находках, которые протестанты предложили миру в 16-17 веке, не в сфере быта, не в сфере услуг, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, а в других сферах. Ну, прежде всего, в сфере массовой психологии, назовем ее так. Вот. Интересно, что очень много из этих вещей уже так плотно вошло в светскую культуру, что и не подозреваешь, что у этого есть религиозная составляющая. Ну вот, например, когда поступаешь на работу, часто тебя заставляют заполнить автобиографию.
Да.
Вот кто ты, чего ты в жизни достиг. Вот. А между тем, автобиография как жанр была популяризирована в 16-17 веках именно протестантами. Можно сказать, что определенного рода автобиографии была исповедь Блаженного Августина. Вот, можно так сказать. Но Блаженный Августин на то и выделяется в общей среде тем, что он был слишком нетипичен. Вот, и Пьер Абеляр, писавший какие-то похожие вещи, да, вот, но это именно такие вот гиганты, чьи имена знают все или, по крайней мере, знают люди образованные. То есть для массового человека было странно себе представить, а чего про себя-то можно писать, если ты там не великий ученый муж, богослов, и если у твоей души нету какой-то особенной истории. Протестантизм принес в мир понимание того, что история каждой души драгоценна. Михаил Юрьевич Лермонтов писал об этом в «Герое нашего времени», что история одной человеческой души, она может быть не менее интересна, чем история всего мира. Вообще говоря, здесь он повторяет протестантскую максиму. А почему интересна каждая человеческая душа и почему важен каждый, даже, казалось бы, самый заурядный человеческий путь? Да потому что для Бога важны все. Потому что Бога мы принимаем в своей душе, в своем сердце. И Богу интересна душа абсолютно каждого человека. Нет для Бога лишних людей. А раз так, раз для Бога нет лишних людей, значит и нет каких-то ненужных жизней, ненужных биографий и так далее, только если мы сами не делаем их таковыми. Вот. И отсюда для людей очень сильно выросло значение того, что у них происходит в жизни и того, что происходит в их душе. Вот. И, соответственно, они начинают массово писать автобиографии. А кто они и какой жизненный путь они прошли. Появляются и произведения в жанре автобиографии. Там знаменитый Робинзон Крузо начала 18 века. Это ведь тоже жанр автобиографии, пусть Робинзон Крузо и придуманный человек. Тем не менее, жанр завоевывает очень большую популярность, и получается, что твою книжку охотнее купят, если ты излагаешь в ней историю как будто бы твою, как будто бы историю твоей души. Вот. Ну, что там, например, до эпохи Реформации было немыслимо, только если ты не какой-нибудь там
гигант мысли,
да, отец русской демократии и так далее. А тут получается, что каждый человек важен, и оказывается, что обычный человек может рассказать историю, которая захватит миллионы людей именно потому, что она типична. Вот это большое протестантское изобретение. Как я бы еще к этому добавила, жанр дневников. Дневников как такой летописи души. Вот. Из той же серии, что и автобиография. То есть автобиография, она больше для внешнего мира, а дневник – это больше наблюдение за собой. Вообще говоря, христианская мысль, христианская аскетика неоднократно советовала наблюдать за самим собой и знать, что в твоей душе происходит. Протестантизм же внес в это рационалистический организующий момент, впрочем, как обычно, вот, что то, что происходит в твоей душе, должно быть для тебя так же ясно и понятно, как то, что происходит у тебя в семейных расходах. Вот есть бухгалтерская книга, вот, твоих расходов. Вот такая же бухгалтерская книга должна быть составлена и на твою душу. Ты должен очень хорошо понимать, где ты отступаешь от Бога, а где ты к Нему приближаешься. Потому что это и только это самое важное. И я думаю, что нам с вами, как женщинам, будет приятно, что этот же жанр изобрели женщины-протестантки. Знатного, естественно, происхождения, женщины грамотные, образованные, которые в силу обстоятельств, мужья занимались политикой, управлением и прочими делами, у женщин было достаточно свободного времени, чтобы наблюдать за собой. И существует где-то около нескольких десятков таких дневников знатных особ протестантского происхождения, где они подробнейшим образом описывают происходящее в их душе. Я бы сказала, вот что интересно и что можно считать изобретением, что на современные женские дневники это вот совсем никак не похоже. Вот, то есть мы ожидаем от женщины, там, да, что она будет расписывать, как она там в кого влюбилась и какие слезы она по какому поводу проливает. А здесь это изложение, я бы сказала, как будто бы человек находится на приеме у психотерапевта. Вот, то есть я чувствую так, вот поэтому. Раз, два, три, четыре, пять. Во-первых, во-вторых и в-третьих. И что бы человек ни переживал, в каких бы крайностях он ни находился, в какой бы скорби он ни находился, в нем есть то, что сейчас в современной психологии называется наблюдающим «я». То есть я отстраняюсь от этого, и я описываю это, как будто бы это был вообще другой человек. Собственно, современная психология во многом стоит на подобных методах. То есть ты не сможешь излечиться, если ты не отстранишься от своих эмоций, не посмотришь на это как на совсем постороннего человека. Можно сказать, что во многом протестантское изобретение – это женские романы. Вот, женские не в плане любовные, вот, а женские романы высокого уровня, которые пишет образованная благочестивая женщина. Ну, например, роман Джейн Эйр «Шарлотта Бронте».
Я думаю, вот. Все его знают.
Все его знают.
Очень религиозный, кстати, с большой, наполненной религиозной составляющей очень сильно.
Именно так. И к нашей теме он имеет прямое отношение, потому что это такой артефакт протестантского изобретения и дневника, и автобиографии. Многие говорят про Джейн Эйр, что это реалистическое произведение, оно предвосхищает Диккенса в чем-то, например. Кто-то говорит, что там есть и готический роман, и романтические какие-то черты там присутствуют. Все это так, но мне кажется, что это из серии, что слона-то я и не приметил. Что самое главное в этом романе, это вот это жанр протестантского дневника, конечно же. Что бы ни переживала Джейн, она это делает так, что нам совершенно понятно, что с ней происходит. Она более откровенна с нами, с ее читателями, чем даже со своим возлюбленным. Вот. И что бы с ней ни происходило, она, во-первых, всегда знает, что и почему с ней происходит, а во-вторых, она всегда адресует все свои переживания Всевышнему. Вот. И когда она принимает тяжелое решение о том, что необходимо покинуть возлюбленного, она его принимает на основании Божьего закона. И у нее нет сомнений в том, что Божий закон превыше всего и превыше переживаемых чувств. Да. Вот. Собственно, это такой подарок протестантской культуре, протестантской культуры, культуре светской. Вот.
Мировой культуре.
Мировой культуре, да, можно так сказать. Вот. Когда люди совершенно светские, с удовольствием читают этот роман, и для всех очень привлекательный образ этой прекрасной, мужественной и верующей девушки.
Я совершенно с вами согласна. Оксана, у нас есть вопрос с сайта. Нам пишет Светлана из Праги. Спрашивает она вот что. Добрый день, а есть ли какие-то изобретения, которые были изобретены христианами для хороших целей, но наоборот, не принесли пользы? Спасибо. Вот такой
хороший
вопрос.
Хороший вопрос. Вы знаете, я бы сказала, что все, о чем мы с вами говорили до этого, и все, что мы сейчас с вами говорим сейчас, можно отнести к этой категории. Ну, по той причине, что изобретения кажутся нам хорошими, и мы видим очевидно их какие-то добрые плоды, однако ведь все можно использовать во вред. Абсолютно все во вред можно использовать. Вот, недаром я упомянула женский роман. Вот, но большой вопрос, там, Джейн Эйр, например, это роман, женский роман одного качества, да. Какие-нибудь любовные романы с воспеванием там всяких разных чувствий, делаемые по одному и тому же шаблону, вопрос, насколько это добро. Хотя женский роман, несомненно, подарен миру протестантской цивилизации, казалось бы. Одно и то же, а получается два разных русла. Один, так сказать, для возвышения души, а другой для того, чтобы мозг забить вообще непонятно чем.
Мусором всяким.
Всяким мусором, конечно. Там игры в жанре экономической стратегии, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, тоже вопрос, чему они учат и как воспитывают детей. То есть, как это преподать? Вот вопрос.
Ну да, если они просиживают все время у компьютера с этими играми, то, соответственно, реальный-то мир уходит на второй план, а на первый план выходит такой мир виртуальный, и они в этом виртуальном мире живут, а получается, когда человек взрослеет, все-таки в мир-то ему выходить надо.
Именно так. Да если уж говорить про виртуальность, один из изобретателей интернета был протестантом. Вот. Угу. Вот, пожалуйста, интернет – это благо или зло?
Да. Ну, хороший вопрос. Я думаю, каждый решает его для себя по-разному в разных случаях. А вот, на практике, конечно, интернет дает нам большие возможности, но и несет, конечно, и зло в том числе, смотря как пользоваться. А вот, Светлана, ответили мы на ваш вопрос? Я думаю, что да. Оксана, ну и давайте вот еще поговорим о каких-то изобретениях протестантов, которые вот дали миру что-то новое.
Важное изобретение, которому порадуются точно наши слушательницы, это семейная романтика. Ага. Представление о том, что муж и жена женятся по любви, что любовь, которая между ними существует в браке, это самое главное, что держит их брак, и что желательно, чтобы они умерли в один день, и что на протяжении всей жизни это хорошо, благо и правильно, что муж продолжает ухаживать за женой, а жена продолжает хотеть нравиться мужу. Вообще говоря, как это ни странно, это изобретение протестантское. Вот. Я сама была поражена этим фактом, когда его открыла. Потому что мы же обычно это слышим из всех утюгов современной массовой культуры. Во всех женских журналах это написано, да и в мужских на самом деле тоже. Вот. А на самом деле это не светское и даже не романтическое изобретение. Мы так даже иногда над этим посмеиваемся, что вот, мол, романтика. Вот. А это изобретено было еще задолго до романтиков. Романтики это все дело просто секуляризировали, так сказать, оторвали от религиозных корней. Вообще это протестантское изобретение, несомненно. Вот. Если мы посмотрим на 16-17 век, то увидим там революцию в области отношений полов. Революцию невиданную, которая по непонятным причинам у нас до сих пор как-то замалчивается, не объясняется. Революция заключалась вот в чем. Но поскольку у каждого человека появилась своя собственная ценность по отношению к Богу, и поскольку цель жизни человека – это Богу угодить, пребывая с ним в этих личных отношениях и принося какой-то плод, соответственно, появилось желание найти некоторые ориентиры, которые могли бы человеку помочь в этом его желании служить Богу. То есть, если церковь как магистериум, как некто, кто изрекает правильную истину, он отметается и считается во многом человеческим изобретением, изобретением, которое подвергается какой-то коррупции, коррозии и так далее, то вопрос, а на что человеку опираться, кроме, конечно, Слова Божьего и личных отношений с Богом? И ответ был такой. Опираемся мы на семью, потому что семья была создана во времена человеческой безгрешности. Как и отношения мужчины и женщины были созданы и заповеданы до грехопадения. И, соответственно, государство, церковь и все прочие институты – это то, что было изобретено впоследствии. Вот. А как бы, если мы хотим вернуться к первозданному состоянию, соответственно, это благословенное отношение между мужем и женой, мужчиной и женщиной. И интересно, что именно протестанты, преимущественно англоязычные, активно развивали такую тему, что одна из причин вступления в брак мужчины и женщины – это душевная и духовная близость. Вот это поразительно. То есть такие суровые протестантские мужчины проповедовали с кафедры о том, что нужно жену любить. Что без любви к женщине, получается, что брак твой несостоятельный.
Ущербный.
Ущербный, именно
не
так.
Не тот, который Богом заповедан.
Именно так. Что брак – это место проявления любви, дружбы и близости. Вот. Что муж для жены, жена для мужа – это близкий и любимый друг, и это благословение Божие, которым просто преступно не пользоваться. Вот. Но не говоря уже о том, что муж и жена друг другу ближайшие соратники, сподвижники, те, кто вместе тянет семейное хозяйство, детей и все такое прочее. То есть то, что было раньше в плане вот такого товарищества, оно возводится на... этому дается религиозный смысл. И что это очень важно. Более того, протестантские деятели давали рекомендации, а как именно нужно ухаживать за женой. Говоря о том, что средневековый идеал служения прекрасной даме, которая есть всегда замужняя женщина, как мы с вами помним, и не дай бог,
и не своя жена.
Обязательно. Вот. Протестанты, будучи людьми здравомысленными, сказали, что а зачем такая шизофрения? Хочешь прекрасную даму, найди прекрасную девушку, женись на ней, вот тебе прекрасная дама. Зачем это раздвоение? Вот же она. Вот. И вот последняя любопытная вещь на эту тему хотела сказать, что именно вот такая новая протестантская культура отношений между мужчиной и женщиной дала жанр женской любовной поэзии британской. Вот, когда женщины-протестантки стали писать, излагать в стихах то, что они чувствуют по отношению к своим мужьям. И жанр любовных писем, которые мужчины пишут женам. Джон Уинтроп, основатель штата Массачусетс и автор знаменитой речи «Проград на холме», Вот. А в отсутствии, ну, когда он уезжал по делам, писал трогательнейшие письма своей жене о том, как он без нее скучает и как он без нее не может. Ты так читаешь эти письма, вспоминаешь, кто такой Джон Уинтроп, и думаешь, ну ничего себе, такой сухарь сухарем, а поди ж ты. Причем это не его какая-то оригинальность, это установка, что вот суровые такие строгие протестантские мужчины в отношениях с женой, вот, пожалуйста, любящие мужья, которые постоянно пишут и говорят о своих чувствах. Вот это поразительно, согласитесь.
Прям. Да, действительно, действительно. Я об этом не знала. Спасибо, что вы рассказали об этом, вот, об этих фактах. Очень интересно, действительно, что мужчины, в общем, мужей научили относиться к женам с любовью, именно протестанты.
Или с любовью и уважением.
С любовью и уважением, да. Ну, Оксана, и о чем еще мы поговорим? У нас есть еще 5 минут, мы можем что-то еще о чем-то рассказать.
Можем, да. И, ну, как бы уходя из темы такой массовой психологии, еще просто два момента. Вот. Первый, не помню, только говорили мы с вами об этом когда-нибудь, это то, что протестанты подарили науке в плане организации, конференции.
А, говорили. А вот об этом мы говорили, да, о конференциях, да.
Да, о конференциях говорили, как о жанре, родившемся внутри протестантской церкви. Вот. Ну, еще тоже в плане такой социальной организации, это наша современная армия. Вот. Говорили мы об этом? По-моему, нет.
Про армию нет.
Значит, армия, как мы себе ее представляем, это люди в одинаковой форме, во всяком случае, одинакового образца. Это люди, которые проходят строевое обучение, знают, что такое команда «Смирно». А это люди, которые умеют не только стрелять, но и копать окопы от забора до обеда. И офицеры в нашем представлении – это люди обязательно с военным образованием.
Да,
правильно?
Да, конечно.
И чем дальше, тем более высокий уровень должен быть у человека образование, которое он получил. И также наша армия комплектуется благодаря призыву, как и армия абсолютного большинства государств мира. Но я всех поздравляю, это все подарки протестантской цивилизации. Угу. Был такой знаменитый полководец в Голландии, Морец Оранский, представитель знатнейшей голландской фамилии, участвующий в войне между Нидерландами и Испанией за независимость. Благодаря Морецу Оранскому война была выиграна, а Голландия стала передовой страной. Что делает Морец Оранский? Во-первых, он вводит армию по призыву, отказывается от наемников, решает, что своих солдат государство должно кормить само. Во-вторых, вводит систему военного обучения. Первая военная академия была открыта Морицем Оранским. Более того, он по-настоящему такой верующий религиозный протестант. Глядя на то, что происходило в армии, вот, а как правило, это люди, больше похожие на мушкетеров из нашего советского фильма, которые умеют хорошо сражаться, но при этом занимаются в служебное время много чем еще.
Да, точно.
Вот, там вино, карты, женщины и прочее безобразие. Он решает, что необходимо вести строгую дисциплину и строгое обучение солдат во вневоенное время. Он берет опыт древнеримского войска, которое было впереди планеты всей, пропускает его через христианский опыт и выдает воинские уставы. Вот. И система строевого обучения. Команда «Смирно», которую мы все очень хорошо знаем, даже если в армии не служили, появилась благодаря Морицу Оранскому, который как протестант решает навести порядок в армии. И четвертое, что он делает, он вводит в экипировку солдата лопату, чтобы солдаты копали окопы. Над ними все смеялись, что вы такие трусы. Вот, смех смехом, а побеждали-то именно голландцы. Вот, потому что умели и знали, как копать окопы. Вот, то есть сохранение солдатской жизни вот, было в данном случае важным приоритетом. Вот, и Морец
Оранский... Не просто их посылали сражаться, да, а были укрытия для них, они именно делали так. Укрытия.
Именно так. И Морец Оранский пошел на это, несмотря на насмешки и обвинения в трусости. Ну, на что по тем временам нужно было очень большое мужество. Вот. Ну и, наконец, последний штрих, вот та военная форма, которую мы сейчас знаем, это изобретение еще одного протестантского полководца, деятеля Оливера Кромвеля, как сказать, такое действующее лицо английской революции 17 века. Именно он вводит в армии в обязательном порядке красные кафтаны, вот, которые на два столетия стали формой англичан. Вот. И именно, хотя военная форма, какие-то похожие элементы в форме, они были и до Оливера Кромвеля, но именно он ввел это в обязательном порядке с обязательными нормативами, какого вида и покроя должна быть форма. Вот. И, собственно, это потом за... поскольку это было очень удобно, было перенято и другими армиями.
Оксана, спасибо. Вот есть еще о чем поговорить, но я думаю, мы продолжим встречу с вами на «Лютеранской волне». Заканчиваем нашу передачу, а впереди у нас проповедь пробста Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России Елена Бондаренко. В это воскресенье проповедовала наш пробст Елена Бондаренко. Пожалуйста, послушайте.
Дорогие братья и сестры, текст для проповеди находится в Евангелии от Луки, 11 главе. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Ибо он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царствие его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их, посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь». Дорогие братья и сестры, с сегодняшнего воскресенья начинается отсчет времени до конца этого церковного года. Тексты для проповеди начинают рассказывать нам о наступлении последних времен и пришествии Царствия Божьего. Первые предвестники есть уже и в сегодняшнем тексте, хотя он, на первый взгляд, об исцелениях. Народ оценивает знамения и потому что очень боится, приписывает чудеса, сотворенные Иисусом, сатане. Иисус же говорит, что приблизилось Царствие Божие, потому что исцеляет Он не силою сатаны, а перстом Божиим. Если честно, сейчас, в 21 веке, мы очень далеки от спора, который произошел тогда между Иисусом и сомневающимися людьми. Хотя с похожими ситуациями мы сталкиваемся как в прямом, так и в переносном смысле. В прямом смысле бывают и по сей день какие-то чудесные ситуации, даже исцеления. И, конечно, сразу же начинаются споры о том, от Бога целитель или, может быть, какой-нибудь колдун. Но чаще всего оказывается, что целитель действовал, исходя из собственных интересов. Возникает справедливый вопрос, а почему народ тогда должен был доверять Иисусу? Может быть, и здесь было тоже что-то не то. Они же видели его в первый раз и ничего о нем не знали. Хотя из Евангелий мы видим, что Иисус действовал, не преследуя экономических или политических или карьерных интересов. В споре он также очень четко подчеркнул, что исцелившийся был одержим бесом. Бес был изгнан. Как можно беса изгонять бесовской силой? Получается шизофрения. Значит, он исцелил человека Божьей силой. Но тогда почему ни его, ни Бога никто не поддержал? потому что это не было общество атеистов, которое было настроено против Бога. Более того, это было очень религиозное, очень верующее общество, где закон Божий был основным законом. Так почему же никто не поддерживает Бога? Ответы самые разные. Самое первое, что приходит в голову, а как понять, что это именно от Бога? Где доказательства? Но на этот вопрос Иисусу тоже пришлось неоднократно отвечать. Он ответил: «По плодам видно, хорошие плоды сатана не приносит». Очень просто и очень действенный критерий. Все доброе, все хорошее, все животворящее – все это от Бога. Тогда почему же никто не поддерживает Бога? Ведь человек, который был немой, внезапно стал говорить. А многие слепые стали видеть, многие хромые стали ходить, даже мертвые некоторые ожили. И почему-то никто не обрадовался, и никто Бога не поддержал. Наверное, потому что подключаются какие-то внутренние страхи, также эгоистические интересы. И все, что от Бога, то происходит бесплатно, а народ боится всего бесплатного, как некачественного, непонятного. А особенно боится, что творить добро бесплатно потребуют и от них. В результате никто не приходит к Богу, а наоборот, все удаляются от Него. И Иисус заканчивает свою речь словами: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». В нашем тексте для проповеди затрагивается не только тема божественного авторитета, но еще и тема, современным языком говоря, интеграции и дезинтеграции. Иисус говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Эта тема актуальна и по сей день. На протяжении всей истории целые государства, общественные группы, просто люди объединялись, но почему-то они объединялись всегда ненадолго. Очень быстро союзы государств, общественные группы, группы людей распадались. Эти группы были всегда недолговечны. Когда цели были достигнуты или исчерпаны, или подключались какие-то эгоистические интересы, все объединения, от самых малых общественных до самых больших государственных, как правило, распадались. Иисус в противовес этому говорит о Царстве Божьем. Люди не видят Его, хотя Он показал явные знаки Его существования через исцеление, которое обычно не происходит на каждом шагу, через глубокие притчи, которые на самом деле не просто сравнение из каких-то бытовых ситуаций, но в них есть глубокий смысл, и именно о Царстве Божьем. Просто через человеческое общение совсем другого качества. И это Царствие преодолевало все, даже смерть, то есть явный конец. Иисус воскрешал людей из мертвых, и в конце своей земной жизни воскрес из мертвых Сам. Такое царство точно не может разделиться, оно точно устоит. В конце церковного года церковь очень много говорит о Царстве Божьем. Она вспоминает о том, что хотя Царствие Божье, по словам Иисуса, уже внутри нас, как мы слышали сегодня в евангельском чтении, пока это Царствие невидимо, оно явно предстанет в конце времен. Пока же мы слышим вечные притчи Иисуса о Царстве Божьем, как о горчичном зерне, которое очень маленькое, но уже давно брошено и растет. Оно среди нас, как эти зерна, среди нас, как закваска в тесте, и тесто уже давно растет. Мы, современные люди, во многом ослеплены электрическим светом, оглушены городским шумом. Наш мозг загружен тысячу разных виртуальных картинок, полны информации, мы уже часто смотрим не на реальный мир вокруг, а на виртуальный мир. И поэтому очень часто не видим и даже не вспоминаем о Царстве Божьем внутри нас, о сокрытом Царстве Божьем. Надо остановиться и посмотреть получше, подумать о том, что сказано Богом, и сказано это было нам, хотя мы, может быть, и далеки от темы. И преодолевая эту отчужденность, мы приближаемся к Богу и исцеляемся. И Царствие Божие, которое здесь для нас приготовлено Богом, Иисусом Христом, это Царствие Божие будет касаться лично нас. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.